Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі серады 11 жніўня.
Ці атрымалася ў рэжыма пераканаць у сваёй перамозе хаця б сваіх?
Нічога нового, ніякіх аснований для вступлення в діалог і для нормалізації взаємоотношений в тому самому обществі, которому это адресовано.
Суд по ліквідації Беларускай асоціації журналістаў і ціск на імена. Хроніка падзей аўторка.
Не до філасофіі. Чым беларускаму рэжыму пагражаў філосаф Мацкевіч?
Філосаф умирает когда? Філосаф умирает тогда, когда его ідеі перестают быть нужными, когда его ідеі перестают транслироваться, когда его ідеі не понимаются, когда его ідеі не запускаются в процессы трансляции.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пагрозы і абвінавачванні ўсіх наўкол, абразы ў бок няўдзячных мярзотніц, заявы пра адсутнасць рэпрэсій і абяцанні зачысціць усіх. Калі коротко, то гэта галоўны змест так званай вялікай размовы.
Пра што сведчыць гэта агрэсіўнасць Лукашэнкі? Ці атрымалася пераканаць прысутных у залі, што сітуацыю ў краіне нармалізавалі? Ці паверыць у гэта людзі па той бок экрана? Пра гэта ды іншае размаўляем з прафесарам-псіхолагам Уладзімірам Янчуком.
Ці атрымалася зрабіць знакавым гэтую так званую вялікую размову?
Не, ну, конечно, не удалось. Во-первых, аудитория, она сразу говорит, только избранная, только допущенная и так далее. Если победа, извините, я выхожу в открытый эфир. Если победа, я встречаюсь со всеми. И вообще-то я не боюсь никого. Так? Почему? Вот она поддержка, вот он результат, вот они достижения и прочее, прочее. Я выхожу в тот самый народ. А когда я за забором, когда, опять-таки, я общаюсь с очень таким ограниченным количеством людей, это, ну, по крайней мере, некое вопросное поле. Значит, нет у меня уверенности в том, что искомое достигнут.
Тым не менш, на ваш погляд, вось, вы калі асэнсоўвалі тое, што прачыталі, тое, што было там сказана, на ваш погляд, які ўсё ж такі галоўны пасыл быў? Сказана было шмат і на розныя, здавалася б, тэмы, але галоўны пасыл, у чым ён быў?
Пасыл очень простой, убедіць себя, сняць свои внутренние страхи, будем говорить так, убедіць себя в том, что не убеждаем. Так все-таки попытаться сказать, что все нормально, что опять-таки все старое восстановлено, что если бы не вот эти враги, и если бы не вот эти агенты, к коим относитесь и вы, Дмитрий, то все было бы хорошо. И, в принципе, ничего нового, никаких оснований для вступления в диалог и для нормализации взаимоотношений в том самом обществе, которому это адресовано. Более того, у меня создалось впечатление, что спич даже не по отношению к условным сторонникам, а спич по отношению уже совсем какой-то локальной части, ну и даже по реакциям невербальным вот этой локальной части, и то уверенности в достижениях нет. Ну и тем паче, что новых идей нет, опять-таки, никаких, так сказать, представлений о перспективах нет. Дальше такие достаточно общие рассуждения, повторяющиеся из раза в раз о собственно субъективном видении подоплеки проблемы. И все, больше ничего, к сожалению.
А у такім выпадку, калі вот, ну, вот, сыходзячы з вашых слоў, што не атрымалася нават гэтую абраную, адфільтраваную аўдыторыю пераканаць, што ўсё ўжо перамога ў кішэні, ўсё вот зараз наладжанае, ці атрымалася ўсё ж такі, я не ведаю, там, даць ім ну, некі супакоіць іх, паверылі людзі ў гэты супакой. Таму што я глядзеў, там, да прыкладу, выступала гэта Міс Білорусь 2020 или 2020, як яна скаже, там наш президент, ми нікому не аддадзім, і гэтак далей, там вот наша шчасцейка і ўсё астатняе. Ці атрымалася пераканаць людзей, што ўсё ж такі вот, ну, нешта будзе?
Я ўжо давно говорю, што вот эти все дзеясы, они напоминают мне мантру. И люди, говорящие нечто, настолько неуверенно это говорят, и стараются убедить себя, а убедить себя не получается. И более того, ну, допустим, и та же аудитория, она ждала все-таки каких-то интриг, она ждала каких-то заявлений, она ждала каких-то, ну, будем так, предложений по отношению к будущему, но, увы, ничего так и не получилось. И, насколько я понимаю, растерялась еще больше. Но тем более, что у нас посыл все время какой, интрига. А вот я. А вот скоро. А вот еще что-то. И все. А вы гадайте, скоро же это что? И будет ли это скоро, и вообще будут ли какие-то предложения?
Тым не менш, я сёння наткнуўся на загаловак, здаецца, ў нейкай расійскай СМІ, пра тое, што Лукашэнка паабяцаў у хуткім часе пакінуць пасаду кіраўніка Беларусі. Ось вы ў словах, пасылах, інтанацыях адчулі, пачулі вот гэтую менавіта тэзіс?
Не, ну, я же сразу апеллировал слово «скоро». «Скоро что-то». Ну, как-то у меня, я в отличие от главного действующего лица, вообще-то с памятью проблем не испытываю. Я вот этих «скоро» уже слышал очень-очень много. И вообще само понятие «скоро» — это такое относительное. «Скоро» — это сколько? «Скоро» — это годы, «скоро» — это месяцы, «скоро» — это дни или «скоро» — это еще что-то. Нет пока предпосылок и не создается, допустим, неких оснований для решения. Ну и более того, я говорил, допустим, вот, в силу того, что и окружение своеобразное, и представление о мире у главного управителя весьма капсулировано. Он живет, собственно говоря, в своем мире и из этого мира и не выходит. Но, собственно говоря, у него и возможности такой нет. Ну и казалось бы, ну уже можно было взять даже вот эту путинскую схему общения с народом, но все-таки там какие-то внешние выходы, некие, так сказать, общения с народом и более того, допустим, попытки ответов на достаточно острые вопросы. А здесь и этого нет. Почему? Потому что слишком велики страхи, что будет что-то не так. И легче строить свою вот эту презентацию по накатанному пути, нежели реагировать на злободневные вопросы. И поэтому вот общество в растерянности, ну и общая, допустим, оценка, общая оценка, что, ну, так сказать, ожидания не сбылись даже у людей оптимистичных. В этом плане я не отношусь к категории людей слишком оптимистичных, и я понимаю, что если не создаются предпосылки для решения проблемы завтра, если человек не думает о завтра, он цепляется за сегодня, он цепляется за вчера. А так как он не знает, что будет завтра, то и это завтра выступает в виде пугающего, страхи. А для того, чтобы завтра было комфортное, вообще-то надо работать сегодня, чтобы оно было комфортно. Старого уже не будет, и вот эта власть никак не может понять. Возвращения в прошлое не будет. Слишком много произошло за этот год. Слишком много люди пережили, и вот так взять и очистить память, извините, это не компьютер, так, это не флеш-карта, которую взял и очистил. А на самом деле это серьезное переживание, которое пережили это общество, и это общество вообще-то живет не самыми оптимистичными ожиданиями в отношении будущего.
Тым не менш, рыторыка была такая вельмі агрэсіўная, я б нават сказаў, паказушна агрэсіўная. Гэта, на ваш погляд, ну, такі, такая гульня, гэта такі вось проста абраны фармат зносінаў, ці гэта спроба накруткі аудыторыі?
Не, ну а куда ж уже аудиторию накручивать, Дмитрий? Сколько мы уже накручивались, так? Ну и вообще-то это стиль общения с аудиторией, так? И это не первый раз, и все время демонстрация, я сильный, я не боюсь, я еще чего-то. И как я как психолог, я прекрасно понимаю, чем чаще, чем больше человек говорит о том, что он сильный, что он, так сказать, никого не боится, тем больше для меня вот этих косвенных индикаторов того, что боюсь, неопределенность, не знаю. Кого пугаете, извините, себя пугаете, но не пугается этот народ. Я в своих постах все время писал, что он, пугается он первый раз. Второй раз уже меньше пугается, а третий раз он уже относится к действию как к чему-то, ну, само собой разумеющемуся. Не кушанное уже, так? Есть такая белорусская поговорка, она не совсем такая прилюдная, так, по поводу кушания. Я не буду ее воспроизводить. Не пугает, не страшно.
На ваш погляд, тут вот вельми дарэчы вы прыгадалі, што з пункту гледжання вот псіхолага, а з пункту гледжання псіхолага вось гэтыя яго выказванні, мы, канешне, даўно прывыклі, калі ён да ўсіх на ты, калі ён там не, як говорится, не выбірае асабліва словаў, але калі ідзе сітуацыя, што спачатку ідуць словы я з жанчынамі не ваюю, вот, а потым ідзе мерзотніца і гэтак далей, гэтак далей. Вот пра што гэта свечить.
А это говорит о культуре. Знаете, это говорит о внутренней культуре, о воспитанности. И как-то не печально, допустим, вообще этика взаимоотношений с аудиторией требует соответствующих правил ведения. А есть такой очень хороший термин, это хамство во взаимоотношениях с людьми. И, в принципе, допустим, лично у меня это всегда вызывает крайне такое негативное отношение, когда мне тыкают без оснований, когда со мной понебратствуют без оснований и многого-многого другого. И, в принципе, насколько я понимаю, вообще-то глава государства вообще-то должен уважительно относиться к этому народу, коим он управляет. И без этого уважения вообще-то никогда не будет этого диалога. А это стилевая особенность ведения разговора. Это с диалогом-то нельзя назвать. Делай это, делай это, делай это и так далее. Ну и дальше, опять-таки, это потеря доверия, в том числе ввиду непоследовательности. И вот эти эпизоды, о которых вы говорите, они как раз говорят о чем, допустим? О непоследовательности, когда я говорю одно, а делаю другое. Вообще-то люди доверяют, вообще-то люди уважительно относятся к другому человеку, когда он отвечает за содеянное. Ну как это, так сказать, если уже такую маскулинную линию вести? Мужик сказал, мужик сделал. А тут получается, вот первая часть есть, а второй части нет. Как-то не печально.
Раней беларусам вельмі падабалася вот гэта яго тыканне, маўляў, ну ён же вот наш с народа, мы так вот паміж сабой, і ён так да ўсіх падабалася, вот што не дзіўна, і тое, што вот адзін там дзе-то там жонку пакінуў, падабалася тое, што о, які маладзец мужык, вот байструка сабе наразрабіў, гэтак далей. А зараз вот такое адчуванне, што не падабаецца вот это вот всё. И зараз вот с ваших слов так само это видать. Что изменилось в людях?
Она изменилась очень просто. Уход от народа. Так? Если раньше это все-таки были выходы, это были встречи, это был живой человек, так? Это были, так сказать, вопросы, связанные, допустим, с этой живостью, то сегодня этого нету. Вы, так сказать, уход от народа. А когда уход от народа, если раньше был действительно вот этот батька, так, теперь батьки нет. Теперь это фигура, которая очень высоко, очень далеко, и которая вообще отстранена от кого? От этого и аудитории. Как-то не печатает.
Іван Петров пытаецца: спадар Владзімір, як вы лічыце, ці разумее Лукашэнка тое, што ён і лжэ, абражае, але альбо ён сам шчыра верыць у свае словы?
Нет, я не думаю, что он верит. Почему? Потому что человек верящий, он, по крайней мере, сохраняет последовательность. А в данном случае это всегда вот такая флюгеристость, это подстройка под аудиторию. Это, опять-таки, продажа того, что говорят советники, того, что говорят те люди, которые рядом, и без сохранения вот этой собственной позиции, собственной, допустим, линии рассуждений. Посоветовали это сделать? Вот я сделал это. Все. как-то не печально. И, допустим, советники посоветовали одно, а это прозвучало сегодня. Посоветуют другое, прозвучит другое. И мы уже слышали очень много. А для меня все-таки критерии самые важные. Ответственность. И одна из таких претензий со стороны вот этих людей, которые рядом, это понимание того, что ответственности нет. А когда нет ответственности, нет доверия.
Цалком размову с Владимиром Янчуком можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl. Не забывайтеся про VPN и у наших социальных сетках.
На Еврорадио новини спорту. Солігорський «Шахтёр» і Федерація хокею Білорусі розбираються зі скандальним здаренням, яке відбулося під час матчу команду 13-годових хокеїстів. На відеотрансляції гульні бачно, як один з тренерів Горняков б'є хлопчика на лаві запасних. У Солігорськ приїхала намісниця старшині Федерації Світлана Марченко, яка курирує дитячий хокей. Вікторія Азаренко з перемоги стартувала на тенісному турнірі у Монреалі. У 1/16 фіналу вона виграла у Сарани Кирстю з Румунії 6-2, 6-2. З Білорусі у Польщу разом з сім'єю з'їхав хокейний тренер Олександр Румо. Літось він підписав ліст супроть гвалту і за сумлінні вибори. Після Румо вимушений був покинути посаду головного тренера юнацької зборної нашої країни. Ліонель Мессі упевнений, що разом з ПСЖ буде завойовувати трофеї. Напередодні 34-годовий аргентинець офіційно став гульцом французького клубу. Контракт розлічений на 2 роки з можливістю притягнення ще на 1 сезон. «Мені по-ранішому хочеться гуляти, хочеться перемагати», – заявив у Парижі Мессі. На 79-м годі життя помер легендарний хокейний брамник Тоні Еспозіто. Він виступав у НХЛ 16 годов у основным за Чикаго. Тройчы признавался найлепшим голкипером лиги. Гэта были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Верховный суд перенес дату процессу по ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Позов Міністерства юстиції буде розглядатися 27 жнівня. Раней суд був призначений на 11 жнівня. Перенос зв'язаний з тим, що БАШ обскардзіла попередження міністерства, яке формально стало причиною для можливого закриття організації.
Процес по обскаржуванню попередження відбудеться у Верховному суді 23 жнівня. А через кілька днів після того суд розглядить позов об ліквідації журналістської організації. Офіс БАШ по-ранішому залишається зачиненим після пиратрусу. Супрацовники організації не мають доступу до документів.
У той же час слідчий комітет відхилив ходайництво платформи «Імена» на розблокування рахунків. Цитата. «Слідчий комітет відхилив наше ходайництво, у яким ми просили розблокувати арештовані рахунки для переводу собраних ахвірованняў нашим проєктам, а так само для виплати заробкаў нашим супрацовнікам і разлікаў па паслугах. Таким чином, на наших рахунках застаються заблокованими ахвірованні, а менавіта 1 360 616 рублів. У еквіваленті гэта 545 265 доларів, розповіла заснувальниця доброчинного проєкта Катерина Синюк.
По словах Катерины, з арештованими рахунками імена не можуть провести юридичну ліквідацію, як гэтага потребує рішення Мінгарвиконкама. Так само вони не можуть звольнити супрацовників і визволити помешкання, бо воно опечатане після пиратрусу і за його треба платити. Імена з допомогою адвоката рихтуються оспрешити рішення Мінгарвиконкама про ліквідацію, бо лічать його необґрунтованим.
Улади почали частіше використовувати механізм соціально небезпечного становища для тиску на сім'ї, які були зауважені у протестному руху. До такої вислови прийшла правооборонця Дар'я Чурко. Правооборонці опитали представників 24 сім'ї, переважно з Мінської, а так само Вітебської, Гомельської і Брестської областей. До подій в Білорусі 20-го года тиск праз дітей був так само розповсюджений у Білорусі, однак кількість випадків була меншою, стверджують автори дослідження.
У якасці прыкладаў прыводзіцца гісторыя сям'і, дзе міліцыя пагражала паставіць на ўлік у сацыяльна небяспечнае становішча за бел-чырвона-белы сцяг у акне. Гаспадыню кватэры выклікалі, цытата, у апорны пункт міліцыі, і там падчас гутаркі зайшла гаворка пра тое, што раз яна з'яўляецца безадказнай маці, то трэба з сацыяльнымі службамі прыйсці да яе дадому і праверыць і дом, і дзіця, гаворыцца ў справаздачы праваабаронцаў.
Рэспандэнты, якія запаўнялі анкеты, таксама азначалі, што з верасня ў школах з малодшакласнікамі праводзілі нешта на кшталт палітінфармацыі, прымушалі маляваць дзяржаўны сцяг, а калі дзеці малявалі бел-чырвона-белы, лаялі за гэта, пагражалі. Дзеці не разумелі, што адбываецца, адчувалі сябе пакрыўджанымі. Некаторыя рэспандэнты адзначылі трывожнасць дзяцей, расказвалі, што дзеці прачынаюцца ўначы ў слязах і крычаць, каб іх не забіралі.
І яшчэ 11 жніўня сілавікі прыйшлі з ператрусам да былога амбасадара Беларусі ў Славакіі Ігара Ляшэні. Еўрарадыё спрабуе звязацца з ім, але ён не выходзіць на сувязь. Найхутчэй ператрус звязаны з дзейнасцю Ляшэні на платформе «Сход», першым старшынёй, якой ён быў.
Таксама сілавікі прыйшлі да іншых дэлегатаў сходу – Алены Радаман, Юрыя Пісарчука, Уладзіміра Каралёва, Уладзіміра Мельніка. На сувязь не выходзяць таксама Радзіслаў Фяцісаў, Наталя Абрашына-Жадаева, Арцём Чапель.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Паэтка і спявачка Кацярына Ваданосава з сям'ёй пакінула Беларусь пад пагрозай крымінальнай справы. 9 жніўня 2020-га я і падумаць не магла, што роўна праз год мне прыйдзецца тэрмінова, амаль без рэчаў, з двума дзецьмі, без працы, ведання моваў і без планаў на будучыню пакідаць Беларусь, каб выраватаць сябе ад турмы, а дзяцей ад дзіцячага дома. А вось як бывае, аказваецца так проста, запакаваць усё жыццё сям'і ў тры валізкі, абняць маму і ката, расплакацца, а потым сабрацца і з'ехаць у невядомасць, напісала Ваданосава ў сваім фейсбуку. Яна была аўтар праграмы «Жывая культура» на тэлеканале «Беларусь-3» і падтрымала пратэсты ў жніўні 2020-га, за што яе зволілі з БТ. Таксама Кацярына была лідаркай гурта «Кацярына Ваданосава энд фэнтэзі аркестра», які граў «Менестрэль-рок». Трек «Blinding Lights» спевака «The Weeknd» пратрымаўся ў хіт-парадзе «Billboard Hot 100» рэкордныя 87 тыдняў. Кампазіцыя стартавала ў чарце 14 снежня 2019 года з 11 пазіцыі. На 87 тыдні яна займае 16 месца. Месяц трек быў на першым радку. 43 тыдні песня ўваходзіла ў пяцёрку лепшых, 57 у дзесятку, а 78 у дваццатку. 83 тыдні «Blinding Lights» лічылася сярод 40 лепшых. Амерыканская тэлевізійная акадэмія абмяжуе лік намінантаў, якім будзе дазволена прысутнічаць на цырымоніі ўручэння прайм-таймавай 73-й прэміі Эмі 19 верасня. Нягледзячы на тое, што запрашэнні былі разасланыя, скарачэнне колькасці ўдзельнікаў будзе азначаць, што прызначаныя каманды з трох і больш чалавек змогуць даслаць на цырымонію не больш за 4 намінантаў. На жаль, гэта азначае, што не ўсе намінанты змогуць прыняць удзел у цырымоніі ўзнагароджання ў гэтым годзе, гаворыцца ў заяве акадэміі, аднак склад спісу не будзе залежыць ад рашэння чыноўнікаў. У заяве гаворыцца, што каманда намінантаў вызначыць, каму будзе прадастаўлены гонар прысутнічаць на цырымоніі ўзнагароджання. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Затрыманага 4 жніўня філосафа Уладзіміра Мацкевіча вінавацяць у арганізацыі групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Паводле гэтага артыкула Мацкевічу пагражае да 4 гадоў зняволення.
Чым Уладзімір Мацкевіч тлумачыў сваё нежаданне выязджаць з краіны, нягледзячы на відавочную пагрозу затрымання? Як успрымае абвінавачванні? Пра гэта ды шмат што іншае размаўляем са Святланай Мацкевіч.
Што давала яму от падставы менавіта так ставіцца да сітуацыі? Упэўненая, што вот да яго не дойдзе чарга ці што?
Нет. Он прекрасно понимал, что до него дойдет и до всех дойдет, но нужно четко понимать, что позиция Владимира, в отличие от многих, с кем приходится, кто сейчас включен в борьбу, принципиально отличается от многих позиций. И эта позиция заключается в том, что он философ и методолог в первую очередь. Он презентирует свои позиции особого рода работу, работу по мышлению, по философии. И эта работа была начата им не прямо вот сейчас, не в 2000 году. Эта работа начиналась еще в начале 90-х годов. И фактически та игра, которая была запущена как игра по смене, принципиальной смене формации. Формации от вот этой советского образа жизни к совершенно другому типу жизни в Беларуси. И именно тогда, фактически в 92-м году он сначала еще наезжал в Беларусь потихонечку, да, а в 94-м году окончательно закрепился в Беларуси и своим присутствием в Беларуси объявил, фактически объявил, что начата игра. Начата игра против зла, против всего того, что сейчас для нас становится очевидным, для многих и для всех. То есть и в этой игре фактически он... И мы, его коллеги, и его соратники, его ученики, пребываем, вот, начиная вот с той точки отсчета, с 90-х годов. Я сама лично, когда Владимир приехал, начинала с ним работать как педагог, как специалист в области образовательной политики, как специалист в области реформ образования. И уже тогда он говорил, что все проблемы образования лежат в области политики, и надо решать не столько образовательные и педагогические проблемы, сколько заниматься политикой. Для нас тогда это было достаточно диковато. Для нас это было привычно заниматься просто своими интеллектуальными делами в своих узкоспециализированных областях. И нам казалось, что политикой должны заниматься другие люди, другие специалисты и так далее.
Профессийные политики.
Да, профессийные политики. Но поскольку на тот момент, как мне кажется, мало кто был готов к решению серьезных политических задач в Беларуси, и вот эта вот такая позиция узкоспециализированная, она привела фактически к тому, что политикой стали действительно заниматься люди непрофессиональные. И то, что мы сейчас имеем на данный момент в Беларуси, это в том числе и следствие непрофессионального отношения к политике, как к грязному делу, так скажем. Да. Но ситуация такова, что мы должны включаться, независимо от того, кто мы там по определению, да, кто мы, какие позиции, социальные статусы занимаем. Сейчас 2000 год фактически показал, что мы все в первую очередь граждане этой страны. И будучи гражданами, мы должны решать вот на какой-то период заняться этим делом. Заняться делом этим, решить его профессионально, совместно. А дальше уже, когда это решим, будем заниматься каждый опять снова своими делами.
Чекайте, ну вот гэта необходимость вырашить гэтае пытанне, як яно сумяшчальнае с нежаданнем у Владимира з'язджаць з Беларусі, нягледзячы на пагрозу. Вот седзячы зараз у турме. И он сприяет вырашению этого питания?
Понимаете, но он же с 90-х годов не просто так, просто декларировал эти вещи. Он много чего делал вместе с нами на разных этапах. Да? Это и реформа образования, это и подготовка лидеров, это и подготовка политиков, культурных политиков в рамках той программы, которую он объявил. Программа «Думать Беларусь, делать Беларусь». Программа, это, в этом и состоит как бы культурная политика, да, и это программа, да, то есть которая охватывает много-много процессов. И Владимир, насколько я его помню и знаю, он говорил так, что если некому делать, то значит буду делать я. И он это делал. И поэтому он не только теоретик, он и практик. И в принципе за все это время, до 2000 года, у нас в стране много чего есть и подготовлено для того, чтобы мы занимались политикой профессионально. Но истоком и основанием этого является как раз-таки философия, методология, И это надо понимать, да, что любые, в основе любых действий, в том числе и политических, да, должны лежать некие фундаментальные философские основания, должна лежать аксиология, ценности. И задача философа на современном этапе эти ценности, эту систему ценностей пояснять, смыслы соответствующие доносить, доносить до граждан, до гражданского общества, доносить до специалистов, до профессиональных сообществ, доносить до всех. И в этом и состоит, собственно, вот в современном, современная задача философа. И мало того, чтобы четко выполнять эту задачу философскую, да, надо находиться в стране. И Владимир это прекрасно понимал, потому что, объявляя «думать Беларусь», он не мог находиться за пределами Беларуси, он должен был быть именно в Беларуси со своим народом. И только это давало ему право вот четко и правильно выполнять эту свою позицию философии. А как иначе? Да? Иначе не могло быть. И сейчас, когда он целенаправленно, как мне кажется, пошел на вот этот вот шаг посадки и нахождения в тюрьме, то он фактически объявляет нам, ну так, декларирует всем нам, что все, ребята, все есть, все готово, да. Если вы не хотите слышать меня, если вы не хотите понимать, что я говорю, если вы начинаете цепляться не к сути дела, а к каким-то другим вещам, какой я там не такой, или как что-то я там, что я там нервничаю, что я как-то не так говорю, или еще что-то, да. То есть, если вы не хотите вслушаться в смыслы, в суть дела, то мне ничего не остается делать, как уйти. И куда уйти, по большому счету, все равно, да. Но я буду оставаться в этой стране. Я буду продолжать быть верен себе. Да? И это фактически такой ход действием. Да? Ход действием и вызов. Вызов всем интеллектуалам в этой стране, всем людям, которые понимают, что происходит в этой стране, понимают, как осуществляется вот эта вот сейчас борьба и игра на поле Беларуси, и уже даже не только на поле Беларуси, то есть пространство достаточно расширено на сегодняшний день. Да? И это его активный ход, как это ни странно. Да? То есть это не просто сохранение своего физического состояния, да? Это в первую очередь передача палочки, как я говорю, да? То есть он фактически передает палочку всем. Передает палочку мне, которая долгое время была выключена из политики, из активной деятельности в программе культурной политики, да? Передает палочку своим ученикам и говорит, я все это время готовил вас, а теперь есть возможность проверить вас, насколько вы в состоянии активизировать процесс и начинать влиять на ситуацию в стране. Хорошо, говорит, не я, ну тогда сделайте вы. И это такой своеобразный вызов, и я его так услышала.
Слушайте, ну вот я ж думаю, ён разумел, что вот любая активизация, ну вот передал ён палочку вам. Так. Вы сказали, хорошо, я беру.
Да.
И что? Вот любая ваша активность там, у Беларуси, и вы опынитесь у соседней камеры. І што? Так, вось перахопіць там іншы яго вучань. І таксама апынецца, бо відавочна, што рэжым гатовы садзіць любога і кожнага месца ў чым знойдзецца. Па такім прынцыпе
дзейнічаюць. Ну, так, понятно. Это другой вопрос просто, как вы видите, где активничать? Дело в том, что та игра, которая начата еще в 90-е годы, она идет не только в пространстве, так скажем, территориальном, материальном пространстве деятельности. Борьбы, да, то есть некое поле, есть территория Белоруссии, есть ближайшее окружение, где сейчас вынуждены находиться политики, Литва, Польша, там, Россия, Украина, да, но это как бы территориальное поле игры, так скажем, да, а есть другое поле игры, и сейчас основной акцент и война, она уходит в поле коммуникации, в поле мышления. Я могу находиться в Литве, я могу находиться в Польше, я могу находиться еще где-то за пределами Беларуси, но я играю на поле мышления.
Вот я до того, а чему Владимир не принял вот эту позицию? Все ж таки, я не разумею. Вот он же ж мог протягивать гулять, находящийся в Литве, у Варшаве, сидящий вот тут побольше с нами на соседнем стуле, але протягивающий гульню. Якую гульню он протягивает, кроме того, что он продемонстрировал свою позицию свою, там, стойко показал. Ну, и что?
Ну, а дальше игра должна идти сама, без него.
То есть, он себе такие отпочинок взял теперь.
Да, я думаю, что меня часто вот сейчас спрашивают, а в принципе, когда он вернется, да? То есть, слава богу, уже мне не задают таких вопросов, носите, не носите вы передачки там или что-нибудь такого в этом роде, да? Мне с ним удалось переговорить коротко до его ареста, и его короткая фраза была такая, да, то есть я волновалась о его безопасности и говорила: Володя, надо как-то о себе подумать, и давай продолжать борьбу надо, ну, и ты можешь продолжать борьбу и за пределами, то есть вот все, что вы сказали, я ему это говорила. А на что он мне сказал очень коротко, сказал: мне пора умирать. А, понимаете, есть...
Это в философском смысле?
Это в философском смысле. А, мне пора умирать. А, я, конечно, не сразу это поняла. Для меня это было долгий такой путь для понимания того, да, вот философ... Умирает когда? Философ умирает тогда, когда его идеи перестают быть нужными, когда его идеи перестают транслироваться, когда его идеи не понимаются, когда его идеи не запускаются в процессы трансляции.
Цалком размову со Светланой Мацкевич можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и в наших социальных сетках. Гэта была программа «Евразум», штодзённы информационный подкаст «Еврорадио».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.